закрепления болезнь переходит в хроническую форму, особенно если возврат предотвращается недемократически, как у нас в 96-м. Отсюда моя надежда на Украину. Ей, похоже, предстоит некоторый возврат к чему-то социалистическому, но демократическим путем. Скорее всего, этот возврат будет не столь уж длительным и болезненным, пишет господин Валов, чья теория, думаю, претерпела бы существенные изменения, если бы путинское правление не сопровождалось таким ростом нефтяных цен. Путина обожают, те, что обожают, не за то, что он вернул сколько-то социализма, а за рост мировых цен на нефть, за рост, к которому он не имеет никакого отношения. Следующее письмо. «Уважаемый американский наймит, в вашей последней передаче прошлого года вы повторили украинскую рекламу китайского радиоприемника модели D1103 для прослушивания передач «Свободы» на русском языке. В этой рекламе приемник назван всеволновым, и это действительно так с точки зрения международных стандартов. Но в приемнике нет советского УКВ-диапазона частот 65,8-73 МГц, а именно в нем на частоте 68,3 МГц ретранслируются передачи «Свободы» на Москву. Интересно, сколько доверчивых москвичей, клюнувши на вашу рекламу, захотели купить «всеволновой» в кавычках приемник D1103, чтобы слушать «Свободу» на частоте 68,3 МГц. Автор этого письма называет украинской рекламой ответ киевского предпринимателя, моего друга пана Остапенко, на просьбу одного слушателя из Тверской, кажется, области, подсказать ему, какой радиоприемник годится, чтобы ловить на коротких волнах «Свободу». Я переслал пану Остапенко письмо, которое вы сейчас услышали, и вот его ответ автору. Скажите, а почему вы написали такое злобное и язвительное письмо? Если вы увидели чью-то ошибку, совсем не обязательно наслаждаться своей находкой, тем более, что никакой ошибки и нет. Эти приемники действительно являются всеволновыми. И вы при покупке можете либо выбрать приемник с этим диапазоном, либо попросить продавца настроить его, либо настроить самостоятельно. Кстати, с 2008 года на рынке появилась новая, более совершенная модель приемника Degen 1123 с диапазоном от 67 МГц. Пан Остапенко по образованию психолог и, видимо, как таковой указал на известное свойство некоторых людей, обнаружив чью-то ошибку, наслаждаться, а не огорчаться. Пишет Антон Головач из Полтавы. Весь украинский крик о чиновниках-взяточниках можно прекратить божьим гневом в день выборов, когда члены избиркомов показывают свою народную неподкупность. В Украине таких почти полмиллиона. Это почти в два раза больше гвардии госслужащих. Почему наш народ не любит избранную им же власть? Потому что от этого полумиллиона он знает тайны ее избрания – тайны подтасовок, приписок и прочих ухищрений. Если каждый сотый избиратель участвует в работе избирательного механизма, трудно скрыть от всей массы сограждан, что происходит, как продаются, покупаются и подтасовываются голоса. Наша совковость больше всего проявляется именно здесь. Говорить о новой Украине можно будет только тогда, когда люди в этих комиссиях станут такими же честными, какими они будто бы хотят видеть уже сейчас своих депутатов и чиновников. Что интересно, продолжает автор, в эти комиссии обычно выдвигается элита микрорайона или села. Лучшие люди. В регионах, где местные власти и в какой-то мере население настроены за одного, мухлюют за него, где за другого, мухлюют за другого. Выборы таким образом представляют конкуренцию мухлевок. Наблюдатели, иностранные, не смешите нас, пусть хоть инопланетные. Это вам скажет, если захочет, любой участник этого непотребства, пишет Антон Головач из Полтавы. В его словах есть доля горькой правды об украинской демократии. Но мухлевки уже не направляются из одного центра. Центров несколько. Они соперничают друг с другом. Этой разницы между Украиной 4-го года и нынешней нельзя недооценивать. Это громадная разница, но и она еще не делает Украину вполне европейской страной. Известна точка зрения Черчилля. Демократия – большая гадость, но остальные формы правления еще хуже. Другую точку зрения выразил задолго до Черчилля лорд Байрон. По его мнению, демократия так и худшая из всех форм правления, потому что на деле это не что иное, как аристократия негодяев, то есть правление избранных, отборнейших негодяев. Однако не упустим следующее. Демократия, зрелая демократия, обеспечивает наиболее полное развитие творческих сил общества. Следующее письмо пришло тоже с Украины, 17 января. «Голосовать я не иду. Давно понял, что выбирать не из чего, и мой выбор ни на что не влияет. Понял, что основной признак демократии – это безусловная фальсификация и подтасовка всех выборов. Главная подтасовка ведется в ЦИК. Там идет торговля, и выбор граждан Украины никак не учитывается. Думаю, скандалы на Украине еще впереди. А где они позади, дорогой Роман Николаевич?» Так зовут автора этого письма. «Ну что с того, что вы не пошли голосовать? Ваш голос все равно не повис в воздухе. Такие голоса всегда кому-то достаются. При всех подтасовках. Выбор граждан все-таки учитывается. Жулики знают, что если переборщат, то население может возмутиться, и тогда им не поздоровится». Из Франции пишет Наталья Шапошникова. «Для одних побег из России или одной из бывших советских республик – это обретение тихой пристани. Для других – тоска, страх, особенно у русских. Даже получив здешние документы, не все уверены, что новая родина их защитит. Как-то ко мне прибегает знакомая и говорит: „Ты слышала, что сказал наш президент? Это о Путине“. Его здесь спросили, почему из России много беженцев. Он ответил: „Вы их верните, мы с ними разберемся“. За точность этой шутки не ручаюсь, но смысл всем, кто жил в СССР, понятен. Мне известен случай, когда человек не выдержал тоски по родине и повесился в Германии на березе. Но мысль вернуться ему не пришла в голову. Страх. Знакомый эмигрант, бывший белорусский журналист, мне сказал: „Ты допишешься до того, что тебя чекисты грохнут, как Троцкого“. Это сказал человек, которому нет еще 30. Страх. «А у вас в России писать и читать умеют?» — не раз спрашивали меня в Европе. «Умеют», — говорю. «Не все верят. Из русских слов, кроме слов КГБ, Перестройка и Газпром, других не знают. Иногда произносят имя Достоевского. Россия, когда была Советским Союзом, тоже ничего не знала о народах на своих окраинах. Читая это письмо, я вспомнил последнюю шутку преемника Путина, когда руководитель одного из российских телеканалов рассказал ему в прямом эфире, как неуважительно слушали его послания о модернизации многие думцы. Медведев, улыбнувшись, попросил представить ему список этих двурушников. Такие шутки в ходе разговора о том, что на сей раз модернизировать Россию надо на основе свободы, демократии, добровольности и бьющего ключом народного почина, такие шутки наводят на размышления, тем более, что тут же в Москве возникла теория, согласно которой модернизация, обновление, осовременивание России, преодоление ее отсталости вполне возможно не снизу, а сверху, на основе мобилизации, то есть принуждения. Да, возможно, мол, и в 21 веке, ничего страшного. Вслед за тем снизошла на некоторых и догадка, в чем смысл этой пропагандистской кампании. В том, чтобы под предлогом модернизации подтянуть гайки. Ведь когда страна под мудрым руководством напрягает все силы для великого преобразования, особенно нетерпимы проявления критиканства, пораженчества и саботажа. Из Одессы пишет инженер Янчук Виктор Федорович. «Почти 40 лет я занимался газоочисткой. Мне надоела истерика, которая уже два десятка лет вращает языки как крупных мировых политиков, так и бездельников-любителей. Это проблема всемирного потепления. Виновником назначены так называемые парниковые газы, и особенно такая злодейка, как двуокись углерода, известный всем углекислый газ, образующийся при сгорании любого топлива. Отсюда сделали вывод, что следует в идеале не использовать топливо и прекратить дальнейшее развитие промышленности. Опыт, однако, показывает, что заполнение парника непарниковым или парниковым газами практически не изменяет в нем температуры. Если бы было иначе, то чего проще? Надуйте парники углекислым газом, поместите теплообменник и получайте даровую энергию. Но не получается, попытки были. Несмотря на потепление климата, количество того, что безграмотные публицисты и политики называют углекислотой в атмосфере Земли, не отмечается. Потепление есть, а увеличение содержания СО2 нет. Я утверждаю, что это большая афера, так у автора, афера, придуманная для создания нового рынка, торговли квотами на выброс. Кроме того, с этого неплохо кормятся паникеры, съедающие львиную долю грантов на исследование парникового эффекта. Одна такая афера недавно называлась расширением озоновой дыры над Антарктидой. Виной был, по утверждениям массовиков-затейников, фреон. В результате запуганный западный обыватель потащил на свалку старые холодильники на радость производителям новых, на бутане. Фреон примерно в 26 раз тяжелее воздуха. И каким образом он может попасть в верхние слои атмосферы, такой вопрос даже не ставился. Озоновая дыра сама собой затянулась, продолжает автор. Истерика утихла. По мнению ряда авторитетных ученых, которые разделяю и я, влияние человеческого фактора на климат Земли может быть оценено в 0,01%. Что действительно требуется, так это экологическое просвещение народа населения, иначе мы и впредь будем следовать за сладкоголосой дудочкой гамельнских крысоловов, пишет Янчук Виктор Федорович из Одессы, специалист по газоочистке атмосферы. Не сомневаюсь, Виктор Федорович, что вы получите резкую отповедь от людей, верящих и в парниковый эффект, и в озоновую дыру, и во все бесчисленные такого рода современные, так сказать, религии. Я не буду участвовать и в этом споре, и, пожалуй, не стану способствовать тому, чтобы он происходил в передаче ваши письма. Мне кажется, Виктор Федорович, надеяться на экологическое, как и любое иное, медицинское, например, просвещение народонаселения не приходится. У многих людей есть врожденная потребность паниковать, и они будут удовлетворять ее всеми способами и с упорством, достойным лучшего применения, сколько их ни просвещай. Ну а у других есть врожденная же потребность наживаться на паникерах и модниках. Лучше, наверное, сказать паникерах-модниках. Историки упрекнут меня за слова «врожденная потребность паниковать», и этот упрек придется принять. Правильнее говорить не врожденная, а религиозная. Люди не всегда верили в неминуемый конец света, тем более с надеждой спастись в порядке воздаяния за праведную жизнь и покаяние. В такой оборот дела они верят сравнительно с недавних пор. Читаю следующее письмо. «Мистер Стреляный, или как там ваша настоящая фамилия? Какой же вы циник! Ничего на Руси вам не свято, все охаете, подвергнете осмеянию и неконструктивной критике, даже патриарха Кирилла. У вас нет никакого элементарного уважения к достоинству этого человека». Не нравится он, уж лучше промолчите, чем дерзко унижать, хоть явно, хоть скрытно. Только такое поведение – лицо интеллигента и порядочного человека. Станьте им. Кстати, вы охаять и осмеять готовы любого человека и беспощадно. Стыдитесь. Три восклицательных знака. Многое хотел бы еще вам сказать о вашей разрушающей деятельности, но не хочу, чтобы вы обвинили меня в так называемой неполиткорректности. Николай, слушатель коллега. Тут вот какая штука, коллега. Если я поднимусь в ваших глазах, то упаду в глазах других слушателей, тех, которые к моей работе относятся положительно. так как, например, профессор медицины Старченко Сергей Никитович, который пишет вот что, слушайте. «Спасибо вам, Анатолий Иванович, за блестящие передачи, за глубокий профессиональный анализ эпистолярных сочинений наших современников, анализ социолога за весьма меткие, яркие ответы на вопросы общественности. Речь ваша прекрасна, четкая модуляция, лексика журналиста аса, предложения короткие, отшлифованные, приятный голос, голос певца с Украины, очень выразительный темп, великолепный ритм. Речь ваша воспринимается легко, с интересом. Представляю вашу лекцию с университетской кафедры. Это было бы божественно». Вот так. Один слушатель пишет, что я негодяй и ничтожество, другой, что я чуть ли не святой и уж во всяком случае великий человек. Что остается мне делать, как не оставаться самим собой? И стараться говорить по делу и только по делу. Вы, коллега Николай, ошибаетесь, решив, что мне не нравится патриарх Кирилл. Как физическое лицо, как частный человек, он мне как раз нравится. Просто я разделяю демократическую точку зрения на его политическое мировоззрение, на его деятельность. Более того, даже в этой деятельности вижу нечто положительное. Дело в том, что своими притязаниями на власть, о которой не помышлял его предшественник, он ослабляет современное российское самодержавие. Оно может поступить с ним весьма сурово, и тогда я буду его защищать. Разделяю и его обеспокоенность великорусским шовинизмом, хамским отношением русского обывателя к людям иных кровей, живущим в России. Двумя руками подписываюсь под его предупреждением, что если это будет продолжаться, то Россия может скукожиться до размеров русской равнины. Кирилл таки личность и деятель, он во многом светский, политический. Не зря в публике уже обсуждается его кандидатура на пост президента России. Кажется чудом, что на самом верху в нынешней России могут появляться личности. А вот же появилась, как-то пробилась. А личность на самом верху в России всегда означает, что надо ждать интересных событий. Не обязательно, не все непременно, но с большой долей вероятности. Не верится мне, что Кирилл от души толкует о первородстве Святой Руси, что он чистосердечно ставит ее духовность в укор бездуховному Западу. По-моему, он берет на себя этот грех пошлости ради церковной политики. Пусть уж просвещенные люди упрекнут меня в невежестве, чем подлинные невежды поднимут на вилы. Такое здесь угадывается, по-моему, соображение. А может быть, здесь просто манерность известного пошиба. «Здравствуйте, Анатолий Иванович, это следующее письмо», — пишет Валерий Васенин из Томска. «Заранее прошу извинить меня за мои многочисленные ошибки и сумбурность. Не взлюбил я в свое время по глупости химию, физику и французский язык, и вынужден был заканчивать 8 классов уже в ПТУ, где сначала учился на электрика, а позже на шофера-автокрановщика. Вы посмеиваетесь над теми радиослушателями, которые высказывают вам свое недовольство капитализмом, забывая, что вашу радиостанцию содержит американский капитализм. Мне кажется, они не забывают об этом. Они, я думаю, пишут вам от того, что больше нигде их писем никто читать не станет, а если и станет, то не дочитает и выбросит в корзину. А вы читаете и даже общаетесь с нами, хотя иногда и зло высмеиваете авторов таких антикапиталистических писем. Еще вам пишут потому, что чувствуют в вас грамотного, интересного человека, много повидавшего, хотя вы уже давно мешаете всему здравомыслящему пошатнуть капитализм. Этот слушатель явно преувеличивает мой замах. Но читаю дальше его письмо. «Мне теперь 52 года, но только пару лет назад, перечитав в очередной раз книгу об Остапе Бендере, окончательно понял, что такое капитализм в сравнении с социализмом. Насколько же изворотлив стал Корейко. Приехала Мадонна к нам в Россию, десятки тысяч платят ей деньги, отвлекаются от мыслей, все в восторге, счастливы. Забыли о беспризорных, бездомных, о гадких выходках геркулесовщиков и у нас, и во всем мире, так что они могут хватать еще и еще, пить, жрать. Анатолий Иванович, еще хотел вас спросить, почему с вводом у нас капитализма, геркулесизма, все творческие люди, ранее талантливые, стали в своем творчестве импотентами? Книги, фильмы, песни, все туфта какая-то, блеют всякое, российские мадонны им хлопают, а когда песни советские, зал ходуном ходит, овации. Я не в восторге от Северной Кореи, Кубы и Чавеса с Лукашенко, но уважаю их за то, что они насквозь видят геркулесовцев и их хозяев. К счастью, время берет свое, и Китай крепчает, и Россия неизвестно, что может выкинуть, дабы выжить и окрепнуть. Вот уже вернулись на ТВ советские фильмы и песни. Познер на Первом канале спрашивает историка Родзинского о будущем России, а тот, как о давно решенном, осмысленном, говорит: «Община, Сталин». Так что доживем, Анатолий Иванович, до понедельника. Валерий Васенин из Томска. Честно говоря, Валерий, радуюсь за тех, кто не доживет. Опять будет не достать днем с огнем пустяковую запчасть для вашего автокрана. Блажен, кто не доживет. Вы написали, что вы не в восторге от Северной Кореи, Кубы и Чавеса с Лукашенко. А о том, что конкретно удерживает вас от восторга, промолчали. Мне кажется, что если бы вы попытались для самого себя внятно выразить, чем они вам не нравятся, то у вас пропала бы охота дожить до сталинского понедельника. Сами не заметили бы, как пропала бы охота. Верующие люди, во что бы они ни верили, в русскую общину и особый путь России вообще, в скорый конец света, в парниковый эффект, в Сталина или Путина, бессознательно отсекают все, что может поколебать их веру. Изыди, сатана! В свое время вы не взлюбили химию и физику, может быть, потому что это точные науки. Они не оставляют места для веры, и нельзя ничего отбросить, отсечь, будто его не существует, того же интегрального исчисления. Отбросить вообще-то можно, но это как отрубить себе руки. Добрый день, дорогая радиостанция «Свобода». Пишет вам Сафонов Николай Александрович из северного городка Шенкурска. Я хочу обратиться через вас к Соединенным Штатам Америки. Дорогие Соединенные Штаты, у меня к вам огромная просьба помочь России в преодолении кризиса. Я имею в виду деньги, доллары и евро. Я прошу вас помочь ВВ Путину в материальном плане. В личной беседе, конфиденциальной, узнать у него, сколько мы потеряли, сколько надо возместить, но при одном условии. В России срок президентства сделать как минимум 10 лет. Поймите правильно, это Россия, это не Европа и не США. И пусть ваши специалисты совместно со специалистами России наладят все в России. В России должна быть сильная рука, только такой налаженный госаппарат, какой был при ВВ, в силах создать разумную политику в мире в соответствии с американскими и российскими интересами. Только такая сильная рука, как у ВВ, может править Россией. Только такой человек, как ВВ, который с самых низов спецслужб дошел до вертикалей и горизонталей всех властей, способен добиться успехов во всех вопросах политики. Просьба все проанализировать, все взвесить. На этом письмо заканчиваю. С уважением к вам, Сафонов Николай Александрович. Вы не первый, Николай Александрович, призываете американских, как когда-то варяжских, специалистов для обустройства России. Дело, однако, в том на сей раз, что американские специалисты совсем другого мнения о том, какими способами и в каком духе ее обустраивать. Вы же не просто их призываете, а выдвигаете условия. Должен быть 10-летний срок президентства, президентом должен быть только ВВ, способ правления не демократия, а сильная рука. Наверняка у вас есть и другие условия. Американские специалисты давно все проанализировали и взвесили. Они не то что не верят, они точно знают, что сильная рука ВВ с его госаппаратом и чья бы то ни была сильная рука до добра Россию не доведет, пусть у него долларов и евро куры не клюют. На ваших условиях они не возьмутся за дело, даже если их очень попросит сам ВВ, а не только вы. А он не попросит, поскольку человек он гордый, к тому же знает, что на такую просьбу не будет ему благословения от родного народа. Радио Свобода. Закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я постоянно работаю с сербскими оперативными службами.
Портовый Клайпеде была задержана крупнейшая в истории Литвы партия чистого кокаина.
Находится в поселке порядка 120 сегодня ОМОНовцев.
Лужков требовал провернуть, что он принимал постановление в пользу Батуриной. Отказ.
Скорее всего, женщин в чадре просто не будут пускать в государственные учреждения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».